Взяв протянутые ему ключи, Ральф погасил свет. Акула любовался им с порога.
«Хорошо, что ты вернулся. Завтра с утра начнем вводить курс дел. Этот пятимесячный отпуск тебе еще выйдет боком».
«Не сомневаюсь». Заперев дверь, Ральф передал связку директору. Тот начал ей побрякивать, выискивая ключ от своей спальни. «Почему лорда забрала мать?» — спросил Ральф.
«Уже знаешь», — восхитился акула. «Как всегда. Только приехал, а уже все знаешь. Я всегда говорил, что ты не совсем нормальный. В хорошем смысле, конечно».
«Почему она его забрала?» Акула наконец нашел ключ и тщательно отделил его от связки, чтобы не перепутать с другими.
«Потеряла доверие. Мы плохо приглядывали за ее парнем», — так она выразилась, — «что ему вреден здешний климат. Красивая женщина, с ней трудно спорить. Я и не пытался».
«Она его домой взяла?»
«Не знаю, это не мое дело, я не спрашивал».
«Она могла поменять школу, если ее не устраивала здешняя». Возле столовой их оглушил пронзительный звонок. Ральф невольно поморщился. Акула посмотрел на него с презрением, как опытный морской волк на ушедшего на пенсию и потерявшего форму моряка.
«Расслабился», — констатировал он. «Обленился. А я-то ставлю тебя в пример молодым».
Не переставая ворчать, он поднялся по лестнице. Ральф постоял на площадке, глядя ему вслед, и вернулся в коридор. В шестой никогда не бывало тихо. Даже когда все молчали, ухо улавливало еле слышное гудение, похожее на работу спрятанного в стене мотора. Тот самый невидимый пчелиный рой. Он вошел, и голоса смолкли. Псы загасили плевками сигареты в ладонях, попадали с подоконников, откатились к стульям и попробовали включить тишину. Тогда он услышал застенный гул, шепот их мыслей, не выключавшийся никогда. Их было слишком много. Песня шестой комнаты. Они были ярко одеты, не как крысы, но близко к тому. Цепляли глаз всплесками алых рубашек и изумрудных свитеров. Но стены класса сочились тускло-серым пластилином, замыкая их в непроницаемый прямоугольник, не пропускавший воздуха. И окна казались приклеенными к этой серой массе картинками. Закрыв за собой дверь, он сразу почувствовал, что в этом вакууме трудно дышать и двигаться, что потолок нависает слишком низко, а стены смыкаются, сливаясь с полом и потолком, и давят резиновой серости, в которой можно увязнуть, как насекомое, и когда войдет кто-нибудь другой, ты уже будешь ее частью, росписью, неразличимой среди других каракулей, мертвым экспонатом шестой. «Я хочу поговорить с новым вожаком», — сказал он. Подождал, пока стихнет кашель подавившихся дымом, и добавил: «Или с тем, кто себя им считает». Они завозились, опуская глаза. Все в ошейниках, настоящих и самодельных, кожаных, усеянных шипами и кнопками, расшитых бисером. Он понял, прежде чем услышал ответ. Вожак отсутствует. Только вожак в шестой был избавлен от необходимости носить знак своей принадлежности к стае. Только вожак мог ходить с голой шеей. Конечно, ошейник мог быть маскировкой, прятать вожака, не желавшего себя выставлять. Но никто из псов даже мимолетно не посмотрел на другого, ни на ком не сконцентрировалось общее внимание. Человека, который занял место покойного Помпея, среди них не было. Они вжимали головы в плечи и рассматривали свои ладони, словно стыдясь чего-то. Того, что среди них не нашлось никого, кто мог бы стать главным, своей обезглавленности, своей потери. «Вожака нет», — сказал кто-то из задних рядов. «Еще не выбрали».
«Когда умер Помпей?» — спросил Ральф.
«Месяц назад», — ответил длиннолицый очкарик Лавр. «Чуть меньше месяца».
«И до сих пор никого не выбрали?»
Псы пригнулись, демонстрируя затылки, скрывая что-то, чего стыдились, что причиняло им боль. Неслышный гул в стенах усилился. Стены поползли на Ральфа, заслоняя от него шестую. Но пока этот скользкий серый занавес смыкался, он успел поймать. Желтый свет забранных сеткой ламп спортзала, масляная зелень пола, разрисованного кругами. Крик. Темная фигура забилась на полу, разбрызгивая кровь. И тут же стены сомкнулись, замазывая осколки видений серым, обесцвечивая их и стирая. Он увидел достаточно, чтобы понять. Что бы ни случилось с Помпеем, они при этом присутствовали, всей стаей, и воспоминание об увиденном, обсосанное до горечи на языках, не давало им покоя. В нем таились их боль и страх перед кем-то, о ком он пока не имел понятия. Они были слишком закрыты, слишком сопротивлялись его попыткам понять что-то еще. Стаи строились по принципу лестниц. Каждая ступенька — живая душа. Ломалась самая верхняя, первой становилась предыдущая. На месте обезглавленной пирамиды тут же вырастала новая верхушка. Так было всегда и у всех, кроме фазанов. Каждой стае был не только свой первый, но и свой второй. Даже у птиц, хотя стервятник отделял от стаи огромное расстояние, не меньше, чем 17 пустых перекладин, имелся дракон, готовый, если с вожаком что-то случится, занять его место. Порядок нарушался только в случае свержения вожака кем-то из стоявших много ниже. Но тогда этот нижний занимал верхнее место. То, что в шестой не случилось ни того, ни другого, указывало на третий вариант, явно не имевший ничего общего ни с первыми двумя, ни с чем-либо из того, что могло прийти в голову Ральфу.